Глава 2. Царствование императрицы Екатерины II Алексеевны. 1762 год. Награды участникам в событии 28 июня. Возвращение графа Бестужева-Рюмина и князя Шаховского. Торжественное оправдание Бестужева. Ададуров и Елагин. Судьба Гудовича, Волкова и Мельгунова. Положение Ивана Ивановича Шувалова. Воронцовы. Миних. Екатерина в Сенате. Кончина Петра III. Мысль о монументе Екатерине. Финансовые меры. Меры против взяточничества, против монополий. Крестьянские волнения. Дело о церковных имениях. Дело об учреждении императорского совета. Приготовление коронации. Переписка Теплова с Паниным. Приезд императрицы в Москву. Коронация. Дело Гурьевых и Хрущева. Забота об улучшении состояния обеих столиц. Отмена сыщиков. Продолжение крестьянских волнений. Комиссия о церковных имениях. Вызов иностранных колонистов. Старание возвратить русских беглецов. Окончание дела об императорском совете. Общий характер внешней политики России в начале царствования Екатерины II. Сношения с Пруссией, Данией, Швецией, Польшей, Курляндией, Турцией, Австрией, Францией и Англией. Кончились заботы о приобретении власти. Начинались более тяжкие заботы о ее сохранении. Нужно было наградить людей, помогших достигнуть власти. Дело тяжелое, ибо каждый ценил свою услугу дорого и ревниво смотрел вокруг, не получил ли кто больше за услугу меньшую. Виделись только радостные лица, слышались восторженные клики, а между тем бушевало целое море страстей. Нужно было ценную, удовлетворяющую наградою закрепить старых приверженцев, не возбудить между ними соперничество, не произвести между ними столкновение, не произвести вражды между ними и собственным их делом. Нельзя было, по крайней мере, вдруг удалить людей, стоявших наверху в прежнее царствование и не участвовавших в перемене, ибо и они, исключая очень немногих, не были довольны прежним царствованием и не были виновны в том, чем возбуждалось всеобщее неудовольствие. Нужно было показать, что никто из людей видных, полезных своей деятельностью, не потерял от перемены. Нужно было сделать так, чтоб прошлое не напоминало о себе ничем добрым, не высказывалось ни в одной силе, которая бы не осталась неупотребленную и которой не было бы дано лучшее направление в настоящем. В прошлое царствование почти не было опал, потому что наступило спокойно, без переворота. Новое царствование должно было показать свое превосходство тем, что не допускало опал, хотя и произошло вследствие переворота. Не желалось показать, что были люди и люди видные, которые враждебны новому царствованию. Нельзя было нарушить всеобщности признания нового, всеобщности сочувствия к нему. А между тем, естественно, рождалось соперничество между людьми, которые считались своими, и между чужими, которые введены были в права своих. Нужно было неусыпными попечениями о делах внутренних показать народу, что Россия действительно избавлена от страшного расстройства, происходившего вследствие отсутствия разумной власти. А в делах внешних нужно было дать народу требуемый мир и в то же время восстановить значение, славу империи, потерю которых порицалось прошлое царствование. В Все видные участники событий 28 июня были щедро награждены повышениями по службе, военные получили вместе и придворные чины. Кроме того, награждены населенными имениями. Получили одни по 800, другие по 600, иные по 300 душ крестьян. Некоторые получили одновременные денежные награды по 24 тысячи, 20 тысяч и 10 тысяч рублей. Гетман Разумовский, Никита Иванович Панин и князь Михаил Никитич Волконский получили пожизненные пенсии по 5 тысяч рублей в год. Княгиня Дашкова пожалована в кавалеры ордена Святой Екатерины и получила денежную награду. Григорий Орлов сделан камергером, Алексей Орлов – секунд-майором Преображенского полка. Оба получили Александровские ленты. Брат их Федор сделан капитаном Семеновского полка. Все трое получили по 800 душ крестьян. Теплов получил 20 тысяч рублей. Богатую награду указано было на участие в событии 28 июня двоих братьев, ярославских купцов, известных основателей русского театра Федора и Григория Волковых. Они получили дворянство и 700 душ. Екатерина спешила возвратить двоих опальных прежнего царствования, бывшего канцлера Бестужева-Рюмина и бывшего генерал-прокурора князя Якова Шаховского. В первые дни царствования императрица пользовалась советами преимущественно двух лиц – Никиты Ивановича Панина и старого сенатора, Птенца Петра Великого, Ивана Ивановича Неплюева. Ей важно было иметь подле себя еще двоих людей, знаменитых своей опытностью, одного во внешних, другого во внутренних делах, Бестужева и Шаховского. 1 июля князь Яков, приезжавший из деревни на короткое время в Москву, уже собирался ехать опять в деревню, как вошел к нему пасынок, гвардейский офицер Лопухин, и с тревожным видом объявил, что встретил на улице две дорожные коляски. Сидевший в первой из них гвардейский офицер Колышкин, увидав его, велел остановить лошадей, подбежал к его карете и в восторге сказал ему: «Поздравляю тебя с новую императрицей Екатериной Алексеевной, которая на престол Богом возведена. И я теперь скачу, не останавливаясь, с указом Ее Величества графу Алексею Петровичу Бестужеву, чтобы он немедленно ехал в Петербург». После этих новостей Шаховской отложил отъезд в деревню и на другой день получил из сенатской конторы экземпляр манифеста о восшествии на престол Екатерины и извещение, что тот же князь Меньшиков, который привез в Москву манифест, привез также указ, повелевающий ему, Шаховскому, немедленно ехать в Петербург. Большой колокол на Иване Великом уже гудел. Успенский собор и вся площадь наполнена была разного звания людьми, которые с радостными восторгами благодарили всемогущего за сию ко всеобщему благополучию соделанную в Отечестве нашем перемену. Очутившись вследствие этой перемены опять в Петербурге, Шаховской при первом представлении услыхал из уст императрицы самые лестные отзывы о прежней своей службе и желание, чтобы он опять занял место сенатора. День от дня оказываемые знаки милости ее императорского величества и особливо со мною о многих внутренних делах, к сведению ее потребных, частые разговоры и являемые доверенности ободряли меня и делали неутомленным, — говорит Шаховской. В половине июля приехал из Горетова и старый Калхас, давно пророчествовавший и составлявший проекты о том, что теперь совершилось. Бестужев приехал прямо во дворец и был принят императрицею как старый друг. Старик казался очень дряхлым. Никто не сомневался, что он будет иметь большую долю участия в правлении, хотя никто не мог указать место, какое он мог занять. Никаких перемен не предвиделось. Воронцов оставался великим канцлером. и Панин по-прежнему считался доверенным лицом императрицы. Екатерина не могла не возвратить Бестужева и считала его полезным советником. Старик должен был довольствоваться тем, что к нему обращались за советом в важных случаях и обращались в самых лестных формах. Екатерина обыкновенно писала ему: «Батюшка Алексей Петрович». Но канцлерство она ему возвратить не хотела. Она хорошо знала упрямство Бестужева в проведении своей любимой, распринятой системы, в поддержании распринятых решений. Особенно такой канцлер был неудобен теперь, при запутанности европейской политики, когда и для России должна была выработаться новая система. А главное, такой канцлер был неудобен для Екатерины, которая по своей энергии хотела сама управлять внешнюю политикой, причем, разумеется, искала в канцлере собственно секретаря. Воронцов, несмотря на личное нерасположение к нему Екатерины, был очень удобен теперь, в начале, в переходное время, а потом имелся в виду Панин, который, хотя также был человек самолюбивый и пристрастный к своей системе, но по характеру своему, по своей медленности и осторожности, он уже был эластичнее, а главное, он был свежее, доступнее новому, с ним было легче сойтись в мыслях, чем с Бестужевым, который в некоторых случаях мог казаться пришельцем из другого мира. Очень вероятно, что Бестужев мечтал о возвращении канцлерства. Но до него стали доходить слухи, что его считают уже слишком дряхлым для этой трудной должности. Но было еще другое важное препятствие для полного восстановления его значения. Если бы он подвергся опале при Петре III, то при перемене, вследствие которой все события этого царствования являлись в черном цвете, все опальные того времени само собой являлись невинными и не нуждались в оправдании. Но Бестужев подвергся опале при Елисавете, которая оставила по себе такую добрую память между русскими людьми. Теперь ее память стала еще дороже для них после шестимесячного царствования ее племянника. И Бестужев чувствовал, что сильно нуждается в оправдании. Любопытно в этом отношении письмо его к племяннику, князю Михаилу Никитичу Волконскому. «Мне просимое оправдание столь нужнейшим есть, что хотя многие от высочайшего ее императорского величества милосердия неизреченные милости получил, однако ж бы онное за верх своего благополучия и обрадования при недолговременной своей жизни имел. А инако бы я в прежнем поношении бывшим арестом как преступник остался, к великому оскорблению и печали, которая прежде времени меня в гроб свести легко может. Да и без того уже слышу о себе и зависти за поверенность ее императорского величества ко мне разные толкования, будто я младенчествую и никакой памяти не имею, и никаким делам не способен. Рассудите, ваше сиятельство. Буди я за старостью и слабую памятью к службе неспособным почитаем, то хотя бы другой кто и в половине 70 лет был, но в гонениях и утеснениях будучи полпята года, притом лишаясь наималейшего сведения о происхождениях и делах в Европе, едва ли возможет понятие и рассуждение об оных явственно и так скоро иметь, как я сюда приехал. Однако ж при всегдашней от Бога помощи в делах мог бы еще несколько и я по своей обыкновенной ревности службу показать, когда б только состояние мое нынешнее поправлено и от поношения избавлено было. Впрочем, я не завидлив, но по пословице отдаю тому книги, кто лучше знает, и ничего себе не желаю. ни славы великой знатности, ни богатства, будучи одной ногою почти в гробе, а только желаю оставить по себе честное имя. Но именно побуждения, по которым Бестужев так сильно желал оправдания, и затрудняли дело. Оправдать Бестужева значило обвинить Елисавету. Желание Бестужева, однако, было исполнено. 31 августа издан был оправдательный манифест, в котором Екатерина говорила: «Граф Бестужев-Рюмин ясно нам открыл, каким коварством и подлогом недоброжелательных доведен он был до сего злополучия, и тем возбудил в нас самих не только о нем достойное сожаление, но и крайнее удовольствие, что наше ему освобождение нашлось соответствующее тому правосудию, с которым мы царствовать начали. Паче всего сим подтвердил он нам, что чем тягчайшее на кого-либо приносится обвинение, тем глубочае и осторожнее прежде в исследовании поступить надлежит, а инако осуждение безвинно быть может. Ибо хотя наша вселюбезнейшая тетка императрица Елисавета Петровна, как нам самим и всему свету известно было, прозорливая, просвещенная, милосердная, и притом правосудная монархиня была, но кроме сердцеведца Бога никому из смертных в человеческие помышления проникнуть невозможно, и потому, несомненно, противу воли и намерения ее дело, к несчастью его, графа Бестужева-Рюмина, до сего времени обращалось. Итак, в защищении ее имени и добродетелей, с которыми она царствовала милосердно и человеколюбиво, за истинную к ней любовь и почтение, а паче и за долг христианский и монарший, мы приняли. Его, графа Бестужева-Рюмина, всенародно показать паче прежнего достойным покойной тетке нашей, бывшей его государыне. Доверенности нашей особливой к нему милости, яко сим нашим манифестом исполняем, возвратя ему с прежним старшинством чины генерал-фельдмаршала, действительного тайного советника, сенатора и обоих российских орденов кавалера с пенсионом по 20 тысяч рублей в год. Как-нибудь соблюдено было приличие относительно памяти императрицы Елисаветы. Но с каким чувством должны были читать манифест живые люди Трубецкой, Бутурлин и Александр Шувалов, члены Следственной комиссии по делу Бестужева? Воронцов, который считался главным врагом последнего, Иван Иванович Шувалов, которого считали ответственным за важнейшие явления второй половины Елисаветинского царствования. Но эти люди не считали теперь удобным для себя быть очень обидчивыми. Бестужев требовал и получил торжественное оправдание. Но было двое опальных по его делу, двое людей, бывших близкими к Екатерине, Ададуров и Елагин. Эти не домогались торжественного оправдания. Они просто были возвращены и щедро награждены. Ададуров из статских советников был пожалован в тайные, получил место президента мануфактур коллегии. Полковник Елагин был произведен в действительные статские советники с тем, чтобы ему быть у кабинетных дел императрицы. В письме к Понятовскому Екатерина так упоминает о людях, известных последнему: «Теплов оказал мне большие услуги. Ададуров бредит. Елагин у меня». Из лиц близких или считавшихся близкими к бывшему императору вначале подверглись кратковременному аресту Гудович, Волков и Мельгунов, как видно, из предосторожности, чтобы они не стали действовать в пользу Петра III.